Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Четвертое сентября. Работая над разоблачением тайны беззакония, деющейся в мире, все более и более убеждаюсь, что мир подготовляется к ее воплощению в лице человека греха Антихриста. Дня и часа его явления миру мы не знаем, как не можем знать дня и часа второго страшного пришествия Господня, но нивы белеют, близится жатва. Это для меня, по крайней мере, очевидно. Сегодня за утренним чаем у меня по этому поводу была продолжительная беседа с одним французом, уже 8-й месяц пребывающим в Оптинской ограде. Француз этот перешел в православие около года тому назад. Кого-кого только не видит в ограде своей ее белокаменные стены. И вот за утренним чаем в самой прозаически мирной обстановке повелась у нас с французом беседа о великом и страшном дне оном. Какая смесь величия и грозности содержания беседы с самой заурядной обыденщиной? Такова вся жизнь человека на земле, где все переплетается, как узор на канве, в тонах и оттенках всевозможных цветов света и теней, великое и малое, высокое и низкое, трагическое и смешное, красота и безобразие, добро и зло, ткань противоречий и противопоставлений. Такова жизнь человеческая. Попробуй-ка без Христа и его церкви выбраться своими усилиями из этого лабиринта в расчете на мудрость века сего, и попадешь в положение современного человека, для которого истина везде, а стало быть, нигде». «Обратите внимание, — сказал я, между прочим, своему собеседнику, — на то, что в настоящее время вся мировая пресса или непосредственно захвачена евреями в свои руки, или же находится под влиянием Кагала, прямым или косвенным. Я близок был одно время к ультраконсервативной газете, служившей со дня своего основания беспримесно чистому монархическому принципу. И что же? Во главе ее иностранного отдела стоял еврей, который и составлял обычные руководящие статьи по иностранной политике. А газета та была влиятельная, и к ее голосу прислушивались, и с ним считались даже враги ее направления. И что же на поверку вышло? Мойши левого толка грозились кулаками на мойш правого и наоборот, а мойши биржевые и международной политики, глядя на эти притворные бои своих единоплеменников, учитывали свои барыши на обоих рынках, биржевом и политическом. Поражая наверняка и правый, и левый лагеря христиан, воюющих между собою по указке все того же Кагала. Мой собеседник даже привскочил со своего места. «Валясы квия псальмовре!» — воскликнул он. «Вот это истинная правда! Подумайте! Наш Галуа — главный орган католиков и монархистов-легитимистов, управляется выкрестом из жидов Артуром Мейером, который христианство-то принял за 2 года перед тем, как сделаться главным редактором этой газеты. Много мы говорили с ним на эту тему. «Но если это так, если так верно все, что вы говорите, — спросил он меня под конец беседы, — то почему же об этом молчат пастыри церкви?» Они и не молчат. По крайней мере, не молчали преподобный Серафим Саровский, Илиодор Глинский, Амвросий Оптинский, в наши дни отец Иоанн Кронштадтский. Все эти великие светильники церкви, все они в один голос предупреждали верующих о близости конца мира. И Богу было угодно, чтобы слово их было слышно всему православному миру. Возьмите аудиторию отца Иоанна Кронштадтского, она была ни много ни мало вся Россия. «Нет, — перебил меня собеседник, — не только Россия, но весь верующий христианский мир. Я, например, живя еще у себя в Лионе, изучал творение отца Иоанна». «Ну вот, видите, — продолжал я, — весь, говорите вы, христианский верующий мир. Стало быть, церковь-то говорила, и не ближайшим только, а на весь мир говорила. Да слушать-то ее не все захотели. А кто и послушал, успел за делами и куплями житейскими позабыть. Кому охота жить под постоянной угрозой близости того, чего и сильнейшие Духом Божьим угодники трепетали? Но епископы молчат. Не молчат и епископы. Некоторые из них высказываются в том же духе. Еще недавно, впрочем, разве вам не известно, что чем ближе события, предвозвещенные пророками, к своему явлению, тем меньше число находится ему верующих? Вспомните ветхозаветный Израиль, живший весь от первосвященника до вдовы последнего паденщика мессианскими упованиями. Многие ли из его среды донесли в сохранности свои чаяния до явления самого Мессии? Пречистая Дева, святой обручник, да старцы, Симеон Богоприимец и Анна Пророчица, всего только 4. Не то же ли будет и пред вторым пришествием? И Сын Человеческий пришед, обрящет ли си веру на земли? В притче о девах мудрых и юродивых, ожидавших пришествия жениха, сказано и о тех, и о других: «Воздремашеся вся и спаху». Все заснули. Теперь-то еще кое-кто бодрствует, но коснящу жениху заснут и эти. Вспомните Гефсиманию, когда любимейшие и довереннейшие ученики Христовы, несмотря на увещание своего божественного учителя, не возмогли преодолеть своего сна, пока Сын Человеческий не был предан в руки человеков грешных. Так будет и теперь. Под Антихристом еще кое-кто встрепенется и откроет отяжелевшие от духовного сна вежды, но пред его появлением все меньше и меньше будет верующих в его пришествие как человека греха и сына погибели. Но не то же ли, что и вы, проповедуют и ваши сектанты, адвентисты, иониты и бесчисленное множество заведомых лжехристов и лжепророков, которых так много развелось в последние годы, задал мне вопрос пытливый мой собеседник. Что же из того, возразил ему я, так было пред первым пришествием Спасителя и во дни его. Разве не кричали бесы, изгоняемые Господом: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, святый Божий». Разве не ожидали сына от девы языческие волхвы и прорицатели? Разве не волхвы узрели звезду его на востоке и первыми пришли и поклонились ему? В сектантстве, как и в бесовских прорицаниях, что опасно и страшно? Извращение истины, подлог под нее, а не истина. Церковная, святоотеческая истина в данном вопросе заключена в том, что Господь вторично явится судить живых и мертвых, как судья и мздовоздаятель, но отнюдь не как царь земной. А подлог под эту истину состоит в том, что Господь явится царем земным, перекует мечи на орала и копья на серпы, и даст мир всему миру, обратив его в единое стадо. Он и будет единым пастырем. Проповедь-то как будто одна о втором пришествии. Но какая разница? Церковная о небе, сектантская о земле. Первая о Христе, вторая об Антихристе. Предчувствие близости конца мира и страшного суда Господня в последнее время стало, можно сказать, общее всему верующему христианскому миру. Вот дьявол и старается предчувствие это обратить в свою пользу, отвратить от истины этого предчувствия, аще возможно прельстив и избранных. Церковное слово предупреждения о приблизившейся грозе конечного Божьего гнева было произнесено устами светильников церкви и до времени явления особых посланников в лице Илии и Еноха умолкло. Пользуясь этим временным затишьем на церковной кафедре и воздвигая на проповедь второго пришествия сектантов и лжепророков, дьявол устами их проповедует хилиазм, то есть ложное учение о тысячелетнем земном царствовании Господа Иисуса Христа, и тем подготовляет почву в сердцах им внимающих для принятия Антихриста за Христа. С другой же стороны, делая проповедь конца мира достоянием заведомо сектантских лжеучителей, он подрывает веру верующих и к самой идее, положенной в основании этой проповеди. Поясню вам это примером. В Северной Америке уже работал не без чудесных чудес и знамений какой-то проходимец, выдававший себя за Илию пророка. Несколько лет тому назад он умер и оставил после себя колоссальное состояние в несколько десятков миллионов долларов. Илии уже были, знаем мы этих Илий. Скажут, когда явится Илия, все те, кому суждено дожить до дней его, и кто не захочет принять его как пророка Бога истинного. Проповедь о конце мира, скажут тоже, да уже и говорят. Знаем мы эту проповедь и ее проповедников. Это сектантство. И кто ему может верить, кроме сектантов и темных людей, невежд в законе и Слове Божьем? Видите соблазн, угрожающий и верным? Но веруем и исповедуем, что не поклонятся Антихристу все те, имена которых написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира. Задумался мой француз. «Да», — молвил он после некоторого раздумья, — «мне кажется, что вы правы. Миру недолго стоять в том виде, до которого его довело современное отступничество. У нас во Франции и вообще за границей дело кончено, там труп. Но у вас в России разве то? Я видел сам храмы в столицах, они переполнены молящимися. Я видел на улицах людей, не стыдящихся публично налагать на себя крестное знамение, открыто исповедовать веру свою. Это так отрадно и успокоительно. А в Иерусалиме, во дни Господа, не то же ли было и в храме, и в синагогах? Однако, — возразил я, — невзирая на всю его внешнюю праведность, Господь изрек на него великое и страшное свое слово: «Се, оставляется вам дом ваш пуст». «Да, правда ваша», — согласился мой собеседник. «Вам степень зрелости плода отступления в вашем народе более известна, чем мне. Если уже в нем от веры отцов не сохранилось иной праведности, кроме внешней повапленности, то миру не стоять». «Ля мон не перестейн сейта» — мир не может оставаться в современном его положении. У нас во Франции дьявол уже почти открыто служит так называемые черные мессы. В родном моем Лионе живет и действует некто доктор Брико, именующий себя Иоанном II, верховным патриархом гностической церкви, то есть дьявола. В нашем французском Конго, в Африке, дьяволизм среди высших чиновников правительственной администрации достиг таких неслыханных пределов зверства, что даже наше правительство должно было уступить перед негодованием общества и отдать под суд двух префектов. Эти исчадия адовы ради развлечения совали в рот ничего не подозревавшим неграм динамитные патроны и взрывали их, разрывая тела своих жертв, на мельчайшие части. Фамилию одного из этих извергов я помню, его звали Ногвер, а другого запамятовал. Их судили, и на суде, между прочим, был прочитан автограф одного из злодеев. Это была пригласительная записка на праздник жертвоприношения нашему Богу, сатане. Подлинное выражение этой записки. «Что же сделали с этими жрецами дьявола?» — спросил я. «Их, — ответил мне француз, — осудили не слишком строго и не слишком снисходительно. Ровно настолько, насколько это было нужно, чтобы успокоить общество. А затем, когда история эта забылась, а у французов память короткая, их опять куда-нибудь приткнули, к той же администрации, только в другом месте». «Как же так?» — удивился я. «Что же это вас удивляет?» — с горечью ответил мне француз. «Вы же знаете, что такое масонство и на что оно способно. А у нас правительство и сливки республиканского общества, все масонизировано и иудаизировано. Довольно вам сказать одно, их бог – дьявол, и они этого почти не скрывают даже сегодня, при кажущемся внешнем господстве христианской веры. Судите, что ждет мир завтра, когда не останется и этой внешности». Пятое сентября. Сегодняшней ночью кто-то из обновленного новыми свободами человечества удостоил наш тихий уединенный приют своим посещением. Нетрудно догадаться, что и цели этого визита были тоже освободительные, чтобы освободить нас от части нашего имущества, а при случае, быть может, и самую душу от грешного тела. С вечера наша дворная собачонка Мушка все время была очень беспокойна и поминутно лаяла, перебегая с места на место. Пока в нашей моленной жена оправляла лампадки, я был в столовой, и в открытое окно, у нас еще не вставляли рам, слышал свист, подманивающий собаку. В первом часу ночи слышен был какой-то шорох у парадной двери. Собака продолжала лаять в противоположной стороне. К счастью, я не придал особого значения этим ночным звукам и ночь проспал безмятежно. Ночевавший у нас француз не мог зато уснуть ни на минуту. Окно его комнаты выходит на террасу у парадной двери, где я слышал шорох, и, открыв внезапно на шорох этот занавеску у окна, он увидел на террасе человека. Освободитель тотчас же скрылся, но собака еще долго не могла успокоиться и все лаяла тревожным, возбужденным лаем. От этих ночных страхов на семейном совете решено было удвоить собачью стражу. Но, аще не Господь хранит град, в суе бдит стриги. Вот вера-то моя больше на словах, чем на деле. Умножь, Господи, веру. И подумаешь, давно ли то было, когда при старом, как теперь принято выражаться, режиме, мы у себя в имении, вдвоем спокойной матерью, жили в отдаленном от людских доме совершенно одни, оставляя открытыми на ночь все окна и не запирая на ключ ни одной двери. В деревне да страхи! Какие могли быть страхи в старой, богобоязненной, честной деревне? Об этом я вспомнил сегодня вслух, после того, как люди нового режима потревожили сон иностранца, изверившегося в правде своего народа и приехавшего ее отыскивать в освобожденной России. Теперь, видно, даже и близость такого святого места, как Оптино, не спасает, а о деревне и говорить уже стало быть нечего. Ходил к старцам просить святых молитв, в ограждение от ночных посетителей. «Вот тоже, — сказал мне один из них, — на днях в один монастырь забрались». Он и монастырь назвал, но только 11 рублями воспользовались. На людях, стало быть, и смерть красна. Шестое сентября. Давно что-то не заглядывал к нам наш друг и любимец отец Нектарий. Легок на помине. Пришел как раз во время обеда и по случаю воскресного дня отведал нашего пирога. Трижды, говорит, порывался к вам заглянуть, да не мог. Какая причина? Такое уж, отвечает, течение воздуха было. Подали почту, развертываю новое время и читаю вслух. В солнечное утро, пишет Меньшиков, я подходил к Софийскому собору, слышался издалека шум мотора. Вижу. Какая-то женщина глядит на небо. Поднимаю голову. Боже! Почти над головой моей в небесной вышине плывет чудовище в виде желтой акулы. Это был первый воздушный корабль, какой я видел. Наш «Лебедь», привезенный из Франции. Я прервал чтение. «Не из Франции ли, — говорю, батюшка, — и у нас течение воздуха было? Почему думаете?» «Да потому что, думается, там его гнездо. Чье?» «Князя силы воздушной. Корабли даже, видите ли, нам свои посылают». Француз наш услыхал мое замечание и спросил с живостью. «Неужели вы это говорите серьезно?» «Конечно, серьезно. Но ведь это завоевание техники, гения человеческого». «А Симон Волхв не летал?» «Летал. Чьей силой? Бесовской. Понимаете?» «Что ж тут общего?» — воскликнул француз с ясно выраженным негодованием в голосе. «Там чародейство, а здесь наука, ум человека». «А источник этой силы все тот же», — возразил я спокойно. «Разница только в способах ее проявления. Проще было время, проще действовал и князь мира. Осложнились мы, и он стал действовать сложнее. Возьмите прежних колдунов и ведьм и сравните их с теперешними спиритами и оккультистами обоих полов. Какая разница? И тоже в якобы научном отношении, а суть-то дело все та же». «Mais vous savez, c'est pas trop fort, c'est que vous dites», — вознегодовал француз. «Это вы уже слишком перехватили через край. Неужели вы дошли до такой степени отрицания науки? Ведь это же проповедь возвращения к первобытному состоянию». «Именно. К состоянию дикаря Полинезии». «Нет. К первозданному Адаму до грехопадения, вернее, к новому Адаму, искупленному кровью нашего Спаса, к Духу Животворящему, для которого вся ваша наука есть зло и ничто». Смотрю, мой батюшка сидит в своем уголку и посмеивается. «А вы, — говорит, — извольте-ка прочитать, что дальше господин Суворин пишут». «Не Суворин, а Меньшиков, батюшка. Это все одно. Почитайте-ка». Я продолжал прерванное чтение. Так для меня лично открылась новая эра в истории. Свершилась. Подавленный неизмеримостью великого события, я вошел в храм, где шла обедня. Чудное пение древних, когда-то священных для меня слов, прекрасный византийский купол над стройными коринфскими колоннами. «Величит душа моя Господа». «Это отошло, — подумал я, — или стремительно отходит, но храм не хуже воздушного корабля». Я опять остановился. «Стоит ли оскорблять ваш слух, батюшка? Всем казалось, что эволюция идет вперед, а в сущности она развертывалась, как заведенная до конца пружина. Дошло до смешного. На наших глазах воскресают гнусные восточные культы, от которых погиб греко-восточный мир. Христианство не только отвергается публично, как во Франции, на него не только воздвигаются гонения, недавно дошедшие в барселонском бунте до нейроновых жестокостей, но столь же публично и торжественно восстанавливается, например, магизм, развратные мистерии и сатанизм. Служение доброму Богу сменяется верою и служением злым богам. Если формальное язычество не охватывает массы, то не вследствие ревности к христианству, а вследствие массового равнодушия к какой бы то ни было вере. Отходит христианство. Вот события куда покрупнее плавающих в небе акул. «Не христианство отходит, — остановил мое чтение батюшка, — а люди отошли от Христа и попали во власть дьявола. Так продолжаться долго не может». Если действительно, — подумалось мне, — человечество в своей массе дошло до полного равнодушия к какой бы то ни было вере, то ведь это значит, что мы вступили в последний, седьмой период христианской церкви на земле, Лаодикийский, по апокалипсису. «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божие. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Да, несомненно, мы находимся в этой последней перед концом мира церкви, перед извержением ее из уст Христовых. Лаодикийский, народоправческий, если подстрочно перевести это слово с греческого. Разве не ясно выражено теперь во всем свете стремление к установлению народоправчества как последнего слова науки государственного права взамен христианских монархий, якобы отживших свой век и не удовлетворяющих принципу гражданской свободы? Не сегодня-завтра, в день, ведомый Богу, отнимется держай, и всемирная Лаодикия во всей ее безбожной необузданности возглавится зверем из бездны. Господи, помилуй. О, если бы Русь моя родная могла всем сердцем обратиться к Богу, покаяться во вретище, как некогда Ниневия. Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю» и я, ее ведущий, Дмитрий Бабич. Напомню, что наша программа является совместным проектом православного радио «Радонеж» и новостного сайта «Русская планета». В ней мы обозреваем главные события недели и даем им христианскую православную оценку. Ну, сегодня рядом со мной Евгений Константинович Никифоров, мой
добрый день,
любимый собеседник. А тема, которую я предлагаю сегодня обсудить, называется так: «Путь к святости и путь к греху». На неопытный взгляд кажется, что эти вещи настолько очевидны. Ну, мы с детства знаем, да, вот это плохо, вот это хорошо. Но современный мир, а на самом деле не только современный мир, на самом деле очень сложен. И очень часто под маской святости скрывается грех. И наоборот, слава Богу. И вот о чем я предлагаю сегодня поговорить. В новостных лентах, в новостных сюжетах мировых СМИ всю прошлую неделю крутилось вот это видео. Совместное заявление главы Римско-католической церкви, папы римского Франциска и константинопольского патриарха Варфоломея в защиту окружающей среды. Так получилось, что на этой неделе и наш святейший патриарх Кирилл тоже высказался на эту тему. Но я вот просто проанализировал свои ощущения, свои чувства, когда я смотрел вот на эту благостную картинку. Римский папа, весь в белом, рядом Вселенский патриарх,
весь в черном.
говорят вроде бы правильные вещи, цитирую. «Мы стоим перед угрозой сурового правосудия, потери биоразнообразия, ухудшение состояния окружающей среды, изменение климата. Все это неизбежные последствия наших действий». Ну, религиозный человек, услышав это, мне кажется, вот он улавливает сразу какой-то фальшивый камертон, какие-то не те нотки. Это не речь пастыря, это речь политика, да? Во-первых, изменение климата не научно, не канонически, не доказано. И нет фактов, которые бы говорили о том, что это вот именно человек способен изменить климат, что он меняет климат на нашей планете. Мы знаем, что климат на планете менялся не только в течение тысячелетий, в течение столетий он менялся. Да? В XIX веке были периоды резкого похолодания, когда падали урожаи, когда умирали люди. От этого происходили большие геополитические изменения, там нападение викингов на Европу, которое вообще изменило карту Средневековья, да? Это сравнимо со Второй мировой войной было. Было вызвано несколькими очень холодными годами в Скандинавии, которые просто не оставили скандинавам другого пути, кроме как начать внешние завоевания. И вот римский папа и стоящий рядом с ним человек, которого, к сожалению, мы знаем, верить ему, этому самому патриарху Варфоломею во всем нельзя, повторяют какие-то вещи, которые говорят политики. И, естественно, значит, выводы. Нужно срочно потреблять ресурсы другим образом, нужно совершить переход к справедливой экономике, к устойчивому развитию, нельзя допустить, чтобы Земля нагрелась на еще один градус по Цельсию. Опять же, речь не пастырей, речь политиков. И это так выглядит вроде бы неплохо, свято. Ну, кто же против справедливой экономики? Справедливая – это же, наверное, что-то хорошее. Но на самом-то деле, что это означает? Если мы посмотрим действия сейчас Евросоюза, действия так называемых зеленых, они предлагают просто срезать, убрать ту часть экономики, которая выделяет, как им кажется, слишком много углекислого газа. То есть, прежде всего, нефтяную, угольную особенно, энергетику, убрать индустриальное производство, которым занимаются как раз... Ну, то, что называется пролетарии, да, и в России, и в Китае, и даже в тех же Германии или Великобритании, выступают за зеленых, как я сейчас читаю, да, в журнале «Шпигель». Как правило, люди с очень высокими доходами в той же Германии, работающие вот в этой самой постиндустриальной сфере экономики, им не страшно, у них есть деньги на экологический автомобиль «Тесла». Уж не знаю, сколько он стоит, но это точно вне пределов среднего европейского человека, не говоря уже о среднем россиянине. И думаю, что и нашим слушателям это точно не по карману, да? А им по карману, поэтому они выступают, ну, знаете, в духе той фразы, которая приписывалась Марии Антуанетте. На самом деле никогда она эту фразу не говорила, но эта фраза, опять же, изменила мир. Марии Антуанетте, ее враги приписывали фразу «У них нет хлеба, пусть едят брюши», да? То же самое здесь. У вас нет денег на то, чтобы купить автомобиль Тесла, ну, ездите общественным транспортом. Ну, многие люди не могут просто сейчас ездить общественным транспортом, потому что нужно возить детей на кружки, потому что многие из них живут не в городах, а в сельской местности или в маленьких городках. Как там доберешься просто до той же больницы, да? Ну, на машине нужно ехать. Вот во всем этом есть какое-то лицемерие. Как вот вы оцениваете?
Да, и вообще считаю, что это действительно не слова пастырей, а слова экологов, политиков, которые занимаются зеленых в конечном счете.
Да.
Вот патриарху и папе лучше бы переодеться, что-то зеленое. Но, правда, тогда бы они уж больно на исламистов бы на зеленые флаги ислама стали бы похожи. Но на самом деле, действительно, это не ваше дело заниматься экономикой. Ваше дело заниматься душами людей. И человек не от того задыхается, что у него отравленный воздух. Это да, это плохо, нужно лечить, нужно экономику спасать. Ну, это политики, пусть и занимаются этим. А христианин, вообще духовному человеку, важно же другое, дышать воздухом чистоты нравственной. И когда весь мир опускается в чудовищную дыру этого либерализма, этого вождем которого является Байден, дружок этого самого патриарха,
Варфоломея.
Варфоломея, просто его шеф, можно сказать, напрямую уже его политически, а там уже нет разницы, он только так сейчас мыслит, это человек, не имеющий никакого духовного авторитета, потому что духовный авторитет церкви — это человек, который проявляет любовь, а здесь любви, даже уважения элементарного к другому человеку, к пастырям, к прихожанам совершенно нет, это человек жестких волчьих глаз. Вот что такое Варфоломей.
Он совершил жестокость, по сути дела, по отношению к верующим Украины. Он не выслушал их, не услышал их жалобы.
Да, он не собирался слушать.
И не собирался слушать.
Патриарх Кирилл очень верно сказал когда-то очень важную, емкую и верную фразу. Он говорит, что, думаете, Антихрист придет, вот опять-таки, в каких-то громах и молниях, или там какие-то шуме машин, которые будут источать углекислый газ.
Да.
Нет. Дух Антихриста будет виден тогда, когда христианину дышать будет в этом мире нечем. Кругом будет затлость серных паров греха.
Совершенно верно. Совершенно верно. И вообще вот в этой истории нужен, во-первых, другой язык. Конечно, проблема окружающей среды, проблема сохранения того мира, каким его Господь нам дал, она должна волновать христианина. Без этого нельзя.
Это заповедь.
Это заповедь.
Возделывать землю.
Возделывать землю и сохранять
храни
ее.
Храни и возделывать, да. И тебе сказано.
Ну, вот у нашего патриарха речь совсем другая. Здесь нет политики, а разрешите процитировать. Современная человеческая цивилизация, даруя людям возможность очень значительного комфорта, расплачивается за этот так называемый прогресс тем, что истощаются ресурсы земли. В связи с развитием промышленности загрязняется мир Божий. Все это наносит очень большой ущерб Божьему творению. Для того, чтобы сохранить Божий мир, который Господь вручил человеку, необходимы большие усилия. И прежде всего это должна быть забота об ограничении потребления. Ну, совсем другой язык и совсем другие слова, понимаете? И даже притча, которую вспомнил Святейшая притча о том, как некто задолжал господину своему 10 тысяч талантов, да? Это правильное мышление, притчевое мышление, да? Духовное мышление – это те тексты, которые не устареют и через 100 лет, и через 1000. Но вы правильно говорите, что вот это тяжело видеть верующему человеку, когда такой человек, как Варфоломей, в облачении, воплощающий, все-таки представляющий очень важную для нас кафедру. Константинопольский патриархат. Напомню, что когда в начале 20-х годов там была какая ситуация? Сначала казалось, что Турция проиграла войну. Вот страны Антанты, в первую очередь англичане, взяли Константинополь. Они владели Константинополем, да? Греческая армия устремилась в Малую Азию. Казалось, что вот победа идет в руки. Вот в этот период Константинопольский патриархат наделал столько греко-националистических заявлений, что когда потом военная эта фортуна повернулась, и турецкая армия во главе с Ататюрком победила, и турки опять вернулись в Константинополь, турки просто потребовали, чтобы духу не было, да? Ну, потому что делались политические, а не духовные заявления. И тогда наша церковь, которая находилась в условиях гонения, значит, ну, еще действовавший, слава богу, в Москве патриарх Тихон, и особенно церковь за рубежом оказавшаяся, они все вступились за Константинопольский патриархат, попросили, и через западные страны было сделано заявление, что очень важно для христианского мира сохранить кафедру, сохранить патриархат в Константинополе. Пусть символически, пусть это будет уже, конечно, не то, что было раньше, но сохраните. И турки под давлением мирового общественного мнения, частью которого была русская церковь, согласились.
Ну где же благодарность?
Благодарность в кавычках последовала сразу. Да? Новый патриарх Милетий, который очень был активен, правда, он патриаршествовал всего 5 лет, но за это время он успел и календарь изменить. И практически вот за 100 лет до Варфоломея он все сделал так же. Тоже было всеправославное совещание, на которое не была приглашена русская церковь. Непредставительное. Да? Помните, вот сейчас у нас то же самое проводилось. Реформы через вот это самое всеправославное совещание. Признание автокефалии украинской церкви, которую очень хотел получить это признание Петлюра и так называемая Украинская Народная Республика, сразу же Милетий пошел навстречу. Если его что-то останавливало, то тоже вот это интересно, в самом начале вот этой замечательной книги Михаила Шкаровского «Русская православная церковь в Османской империи и Турции», да, просто хронологически приводится заявление Милете, что его пугало? Его пугало, что белые победят, восстановится русская империя, и его накажут за восстановление, значит, за передачу автокефалии Украинской церкви. То есть он, извините, за свои интересы боялся. Его не беспокоила судьба верующих, которые, проживая на Украине, оставались бы верны, так она называлась, Российская Православная Церковь. Его беспокоило его собственно, и мне-то не будет по шапке, ежели вернется государь. Ну, не Николай II, он же был убит, да? Но если вернется новый государь, он мне за это не накажет. Вот они чего боялись. Когда стало ясно, что этого не произойдет, то тот же патриарх Милетий и его окружение очень быстро наладили связи с так называемой живой церковью, то есть с обновленцами. Ну, на всякий случай они не порывали с патриархом Тихоном, называли его исповедником. Но, по сути дела, они признали обновленцев и отправили к ним как бы делегацию, да, установили так называемые межцерковные связи. Начали быстренько, значит, опять же, автокефалия Финляндской православной церкви, Эстонской, то, что мы проходили при блаженной памяти патриархе Алексии, все это уже тогда, в начале 20-х. Вот, и когда говорят, ну, это ЦРУ, это американцы сейчас, ЦРУ тогда не существовало. Влияние Америки только-только начинало нарастать после Первой мировой войны. Тем не менее, все это уже сделано. То есть, дело-то не в американцах и не в ЦРУ. Хотя они, конечно, тоже играли в последние годы роль. Это некие константы, это некая постоянная опасность, которую нам надо учитывать. И, ну, с духовной точки зрения, что тут можно сказать? Вот этот вере, понимаете, это не путь по полю, да, когда вы идете, и если вы прошли 2 километра, то уже никто их не отнимет, они уже за спиной, осталось пройти еще 3. Это напоминает восхождение на гору, понимаете? Вот рядом святая гора Афон, и рядом вот эти все вещи, которые я описываю, да. И человек, он и в личной своей судьбе, мы знаем же множество случаев, когда, ну, прекрасный человек, исповедник, все хорошо, и вдруг, ну, как какой-нибудь Кураев там или еще кто-то, да, падение просто ниже низкого, да, ниже нуля, ниже того, с чего он начинал, ниже того, что вообще можно себе представить, да. Так же и здесь, вот рядом и святость, и жуткий грех.
Не случайно святые выбирали образ не тропинки в горах, а лестницы.
Абсолютно.
И знаменитая икона этой лестницы, восхождение, всем показано. Вот человек срывается с первой ступени, потом идет, другой срывается со второй ступени, уже высоко, выше, чем первый сорвался. Да? И до самых высоких ступеней могут срываться все. И патриархи, как мы видим, да? И клирики. Они ничем не обеспечены, никакими гарантиями в этом смысле.
Да, страховки тут нет.
Никакой страховки. Да. Да. Необычные люди, миряне, не застрахованы, что по каким-то их особенным там достижениям в науке, упасть, искусстве, да, в культуре, они все равно будут достойны того, чтобы там, да, тебе памятник Новоганговкам поставить, но, простите меня, это в Царстве Небесном ничего не можно означать. Да. Поэтому вы верно сказали, что язык, на котором говорит пастырь со своей паствой, он должен быть христианским. Он должен быть религиозным языком, а не языком политико-экономическим или экономическим. Меня, честно говоря, даже в речи патриарха не устроило это слово «потребление». Причем здесь потребление? Mm-hmm. Потребление – это следствие сатанинской алчности, страсти и греха. Когда что это у нас нет, простите меня. Что у нас, я думаю, что даже эти самые какие-нибудь западные компании нефтяные, хотя они тоже гады невероятные, то, что они устроили в Мексиканском заливе, там говорят, все же закрыты данные, когда там взорвались эти трубопроводы, говорят, что там до сих пор изливается эта нефть из глубин земли, и мы еще не знаем, куда эта гигантская совершенно лавина нефти, как она, где она выплывет. Вы думаете, что только там? Лукой, как вы
говорите, Стандарт
Ойл творит свои дела. А у нас на севере, где вообще ничего не восстанавливается или восстанавливается столетиями, тысячелетиями, такой слой жизни маленький, там эти мхи несчастные, все, туда без всяких очистных сооружений изливаются потоки грязи. И это не то, чтобы даже вот достижение капитализма нынешней, российского капитализма, алчного, совершенно дикого такого капитализма, это советская власть. Она там оставила миллионы тонн различного рода ядов.
Ну, это же удивительные вещи, да? Я с вами согласен, что слово «употребление» может быть не самое лучшее, но мы с вами тоже говорим, капитализм, социализм для христианина не существует.
Капитализм или социализм. А как, вот если мы говорим о потреблении, то тогда мы должны подумать, как его сократить.
Да.
А сокращать потребление будут политики. Мы что, будем бабушку церковную просить, чтобы она меньше покупала молока? Не пакет, а полпакета покупать. Да. Что это вообще за подход к делу?
Но...
Дело-то не в этом. Дело-то не в потреблении, а в духовном строении человека. Как он относится к этому? Как, благоговеет ли он перед созданием Божьим или нет?
И церковь занимается не надстройкой, то, что называли, да, марксисты, надстройкой. Вот как раз социализм, капитализм – это надстройка, понимаете? В любой нормальной экономике, я, например, считаю, всегда есть частный интерес, и это нормальное желание человека обеспечить себя и свою семью, да?
Это абсолютно нормально.
Условно называем капитализмом,
но
да?
Нормального-то
и желание
не
поделиться.
Будет, да. Дмитрий, нормального-то не будет. Распределением будут заниматься люди-то другие, которые уже распределяли. У нас был коммунизм.
Да.
Как он назывался,
ну,
кстати?
Он у нас назывался социализм. Вот.
Не-не-не, я имею в виду этот распределительный коммунизм при Ленине.
А, да, военный коммунизм.
Военный коммунизм. Вот так. Да. Ты что, хочешь, чтобы земля погибла?
Ну да, да.
Нет,
да.
Дорогой мой, вот тебе какое краюшка хлеба, и тогда земля не погибнет. Ты что, да. Против земли, против человечества?
Вы здесь уловили очень важную черту всех тоталитарных режимов. И нацистского, и коммунистического, и нынешнего ультралиберального, да, который сейчас царит в США и в Евросоюзе. Они обязательно пугают людей неизбежной катастрофой. Они чем отличаются от христианства? Христианство говорит о конце света, но оно не определяет его материально и не ставит людей, то, что это на биологические часы. Да? А тоталитаризм, вспомните, значит, Гитлер, Lebensraum, жизненное пространство. Если не начнем захватывать другие страны, умрем от голода. Мало земли в Германии. Это оказалось ложь, потому что после войны, когда в Германию... Да, Германия потеряла много людей на поле боя, но пришли беженцы, немцы из Румынии, из Чехословакии, из Польши, из России, кстати. И по количеству их было не меньше, чем погибших
войн. И сейчас 90 миллионов немцев...
80 все-таки.
80 миллионов, неважно. Всего лишь в два раза меньше нашего. Всего лишь.
На клочке земли. И вдруг оказалось, что после войны, да, да, Гитлер говорил, что нам нужно захватывать, потому что мы не выживем. Они на этой уменьшенной территории, потому что отторгли же территорию для Польши, для Франции, создали самую процветающую экономику Европы. И кормили не только себя, но и соседей.
Вот это я хотел, чтобы вы сказали.
Да.
Это совершенно замечательно.
Оказывается, можно.
Абсолютно.
Это была неправда, когда Гитлер так говорил. Так же и теперь. Значит, коммунисты все время говорили, неизбежно, война, пролетариата с буржуазией, это будет страшная последняя битва. Бедный Солженицын, который был верующим коммунистом в начале своей жизни, уходя на Великую Отечественную войну, он писал своей жене, тогдашней Наталье Решетовской, письма сохранились, что наше поколение, оно сгорит вот в этой топке войны за социализм. То есть он готовился воевать не только с Германией, он собирался, что потом будет война с Францией и Англией, и надо будет вот погибнуть, но победить. А то же самое сейчас зеленые. Срочно, срочно прекратить индустриальное производство. Значит, бедным людям, если они не могут купить электромобиль или автомобиль Тесла, убрать эти все «Жигули» и прочее, сдать их, значит, на тончайший металлолом. Немедленно. Иначе в 2016-2017 конец света. Вот эти лжепророки, понимаете? Так что, чем занимается церковь? Она не борется, она не называет, вот эта партия плохая, вот этот политик плохой. Она пытается возделать почву, на которой может вырасти это экологическое сознание.
Не врите для начала.
Да, для начала
не врите,
не лжесвидетельствуйте.
Не лжесвидетельствуйте миру о том, чего
что вы не знаете,
на самом деле. Что вы не знаете, на самом деле. А все эти зеленые эти манипуляции. И вы понимаете, как вот у Гёте есть потрясающая фраза в каком-то... А, ну, в Фаусте, как всегда. Все его фразы самые замечательные. Он там канцлер, по-моему, говорит... Когда там зашла речь о духе, он говорит, о нет, когда идет речь о духе, там нет места христианину. Понимаете? Вот эти все якобы духовные, ну такая вот эта вот нью-эйджевская духовность,
да.
Сохранение мира, о гармонии мироздания человека, будем сидеть, петь Аум Синрикё, всякие
все единства там, как он
да-да-да, будем жить коммуной, и детей коммунистически там воспитывать и так далее, сократим потребление. Это все, вот этот дух нью-эйджа, дух
это подмена.
Подмена семьи, но брака, подмена любви в
конечном. Почему христианство это плохо воспринимает так, враждебно, совершенно справедливо враждебно? Потому что используются, задействуются те стороны человеческой натуры, которые использует настоящая вера. Мы все хотим жить в общине достойных людей и готовы ради этого идти на самоограничение, да. Но это должно быть настоящее, а не подменное.
Как справедливо неоднократно в наших передачах говорил Сергей Львович Худиев, это эксплуатация чувств верующих, да. Эксплуатация наших лучших чувств.
Ну, у нас есть люди в либеральном лагере политическом, которые говорят, что у верующих вообще нет никаких особенных чувств, да. Борис Вишневский, вот он сейчас, весь Запад прямо изошелся от того, что у него появились кандидаты-спойлеры в Петербурге, он идет на выборы в Питере. Но он же говорил, что у верующих вообще нет никаких особенных чувств. Такие же. Это мне напоминает, знаете, человек, который не понимает музыку, он говорит, я не понимаю, чего люди ходят в консерваторию, и место зря занимают, и деньги тратятся, выбиваются из народа, народные. Да, народные, и бездельники какие-то сидят, и играют на каких-то инструментах. Я же этого не чувствую. Значит, этого нет, никакой музыки нет. Есть колебания воздуха там или еще чего-то. Вот, но уже идя к концу нашей программы, я думаю, было бы несправедливо, если бы мы не сказали все-таки о произошедшем на этой неделе одновременно и страшном, и, мне кажется, внушающем, ну, для меня, например, какой-то оптимизм событий. Вот эта гибель министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева, для меня это, ну, этого человека, который оказался героем. Конечно же, ужасная гибель кинорежиссера, да.
Не только общественного деятеля, выдающегося общественного деятеля Александра Мельника.
Да, безусловно. Но
православнейшего человека,
он,
верующего,
он стал жертвой несчастного случая, значит, да. А Зиничев погиб, спасая, да, он же мог остаться на месте. И это вот опять же в тему нашей программы, да, святость и грех, как они могут быть рядом. Про Зиничева много лет крупнейшие либеральные СМИ России писали только плохое. Он же был сотрудник сначала КГБ, потом ФСБ, потом был в охране у Путина. Для них это красная тряпка. Они искали его собственность, значит, какие-то земельные участки, смотрели, что он там передал сыну. И, конечно же, они все утверждали, что это абсолютно алчный, никудышный человек. А он оказался героем. Вот для меня это, знаете, что напоминает? Даже вот у Чехова, если почитать, что писали о священниках в конце 19 века. «Батюшка сидел на вилке, был рыжик», да, мы читаем у Чехова. Рассказ его «Архиерей», где, значит, архиерей, вот он все время сомневается. А эти люди оказались героями. Если бы Чехов не умер от туберкулеза, вот он вполне мог бы прожить еще 30 лет, да, ну что, 70 лет было бы ему в 30-м году, когда началось массовое уничтожение священников. Он бы увидел этих людей, как эти люди становятся героями. Вот мне бы хотелось посмотреть, если бы он дожил, да, изменил бы он свое мнение. Это урок для нас, для всех, понимаете? Мы очень часто судим о людях по каким-то внешним признакам. Ну вот, работал в ФСБ, вот, близок к Путину, о, бывший охранник стал губернатором,
не, погодите,
а потом министром.
Погодите, вот я себе задаю вопрос, или этим людям, в конечном счете, федеральная служба охраны. Вот охранять нельзя, только ты же как, не охранять.
Охранка сразу вспоминается.
Нет, ну как же, да. Бог его хранит. Ну это же, вот это же демагогия чистой воды.
Когда хотят,
первые чтобы... лица, они должны быть охраняемы. Да. Охраняемы хорошо, потому что уничтожение первого лица, это дестабилизация государства, это дестабилизация твоей собственной бытовой жизни. На завтрашний день не будет молока в магазинах. Может. На завтрашний день может такое не быть.
Может
как,
и такое.
Потому что первые лица, и патриарх, это первое лицо, которое также охраняет ФСО. Почему? Потому что это персона, от которой также зависит, как будет стабильно или нестабильно наше общество.
И это не зависит от его желания. Это обязанность, потому что, занимая такую пост, будучи таким человеком,
обязанность ФСО,
ты должен,
скажем так,
но да. Нет, ты должен, если угодно, соглашаться. ФСО, да, и охрана, это же ограничение, на самом деле, свободы, прежде всего, охраняемого лица. Он ограничен в каких-то передвижениях, он все время на виду, это крест тоже, да, но это обязанность, и люди на это идут.
И вы знаете, да, Дмитрий, вот заканчивая эту программу, все-таки хочу эту маленькую мысль, но она очень серьезная для меня, я думаю, для всех нас, понять, что потребление разрушает нашу землю, а грех разрушает нашу землю. Да. Для религиозного человека очевидно, что грех разъедает плод земли. Земля уже не в состоянии понести нас. Да. Земля уже кричит. Земля разогревается от ужаса, потому что то, что мы творим здесь, именно вот эти грехи наши, посмотрите, что в интернете творится. Какая грязь, какая сосредоточенность вот на этом, опять-таки, потребление. Бесконечное жрать и ничего другого. Ничего другого. Весь спектр греха, а грех, он требует потребления земли. Он очень энергоемкий. Да. Грех очень энергоемкий. Поэтому, прежде всего, я думаю, нам, как церковным людям и церковным СМИ, нужно об этом говорить. Преодоление греха в себе самом. А уже такие чисто технические, косметические средства, как убрать какие-то там «Жигули» и поставить «Теслы».
Они сами собой придут.
И разрешат ситуацию.
Ну, а на этом, наверное, нам надо заканчивать нашу программу. Напомню, что в эфире был Дмитрий Бабич и Евгений Никифоров. Наша программа называлась «Русская планета за неделю». Мы говорили в этой программе о святости и о грехе. Как часто они бывают совсем-совсем рядом. На этом, наверное, нам надо попрощаться на неделю. Храни вас Бог, дорогие мои братья и сестры.
Спасибо.
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.